Значит, братья, следующим пунктом здесь у меня идет такое. Это тоже спланировать и договориться, как будет заканчиваться церемония бракосочетания. Как будет завершено бракосочетание. То есть обо всем, кажется, поговорили, молитва совершилась, служитель объявил, что они теперь являются мужем и женой, и возникла какая-то пауза, потому что не подумали, как будет заканчиваться эта часть служения, церемония бракосочетания. Братья, договориться, что будет в заключении, чтобы не возникло вот этой неловкой паузы. Что здесь можно сделать, как можно? Это служитель сочитывающий, особенно если он местный пресвитер и сочитывает кого-то из своих членов, то хорошо, если он от имени церкви поздравит молодых с образованием новой семьи, поблагодарит всех присутствующих, всех гостей. Ну, это можно сделать и в начале, что они отозвались на приглашение жениха и невесты и родителей и пришли на бракосочетание. Можно это сделать в конце, поблагодарить, что они пришли, радость разделить с молодыми и с родителями молодых, выразить им тоже благодарность. Ну, и потом хорошо, если служитель... Ну, еще бывает такой момент, который я никогда, когда я сочитываю, я никогда не делаю, но знаю, что так делают некоторые служители. Был свидетелем этого, когда вот сочитали, ну, молитву совершили, объявили, вы теперь муж и жена, и теперь вот тут они хотят помочь жениху и невесте, теперь уже мужу и жене, начать называть родителей папой и мамой. И вот обращаясь там, например, к жениху, говорят, показывая, на родителей невесты, говорят, кто это тебе? Ну, конечно, молодой муж тут перед всем обществом, он должен назвать это папа и мама, там невеста, соответственно. Ну, встречали, да? Такое. Я не сторонник этого делать, пусть они это сами, когда созреют, когда подойдут к этому, тогда и станут называть... Ну, мне кажется, не совсем даже это хорошо и прилично вот так вынужденно в присутствии множества свидетелей назвать. Братья, здесь в заключительной части, что еще хорошо, чтобы тоже была какая-то организованность, если сочитывающий служитель объявит. Сейчас первым поздравить новобрачных с вступлением в брак предоставляется возможность родителям, потом близким родственникам, а потом уже и все остальные тоже смогут это сделать. Если время ограничено, то даже можно попросить, что родители подойдите, поздравьте ваших детей, близкие родственники подойдите, поздравьте ваших детей, а всем остальным сказать, времени недостаток, нам нужно переехать или перейти на другое место, где будет совершаться брачный пир, поэтому у вас там еще будет возможность поздравить их. Потому что иногда бывает, жених с невестой уже хотели бы уехать, у них время ограничено, им они хотят поехать сфотографироваться, а к ним выстроилась очередь, как на похоронах мимо гроба каждый считает своей обязанностью пройти, так и пройти мимо жениха с невестой, поздравить, что-то сказать, и очередь долго движется, а они, бедные, стоят и не знают, ну как от этого внимания всего, от этой почести избавиться. Хотя они хотели бы уехать и заняться тем, что у них запланировано, там пофотографироваться, успеть до пира или еще что-то сделать, немножко отдохнуть, немножко в порядок себя привести к пиру. Братья, еще одна важная деталь, которую тоже желательно с женихом и с невестой обговорить, нужно это делать или нет, это целование после сочетания. Тоже знаете этот обряд, ритуал, да, или как назвать. Но мы об этом тоже уже говорили, да, что надо очень серьезно, строго предупредить, чтобы не опаздывали на бракосочетание и потом на брачный пир, чтобы проявили уважение к своим друзьям, родственникам, членам церкви, всем гостям, которых они пригласили, чтобы не получилось так, что собрание должно начинаться, бракосочетание, а служитель выходит и, как бы извиняясь перед всеми, говорит, ну вот, братья и сестры, вот как написано, и как жених замедлил, ну вот и у нас жених замедлил, ну подождем, где-то, в общем, пением начинают петь в ожидании. Это некрасиво, это нехорошо, это неуважительно по отношению к тем людям, которых они пригласили на свое бракосочетание, и им об этом нужно сказать. Пригласили гостей, проявите к ним уважение, явитесь вовремя. Братья, еще, иногда назначают бракосочетание на довольно позднее время, 12 часов дня, час, два часа, где-то я недавно слышал, даже вечернее бракосочетание было. А время до бракосочетания используют для того, чтобы поехать, пофотографироваться. А потом, когда смотришь на эти фотографии, то возникает вопрос, это было до сочетания или это было после сочетания? Или это люди, которые уже не один год совместно прожили? На одну фотографию глядя, один брат говорит, да мы с женой так не умеем, столько лет прожили, как они, еще не вступившие в брак. То есть, братья, нужно им об этом сказать, что если вы хотите в свадебных нарядах, но сделать такие фотографии, где вы будете уже обниматься, где вы будете целоваться, тогда назначайте бракосочетание на более раннее время, сделайте промежуток между бракосочетанием и пиром, там несколько часов, и вас сочетают, объявят мужем и женой, и потом вы поедете фотографироваться, будешь ее на руках носить, будете в обнимку фотографироваться, будете слившиеся в поцелуи фотографироваться, но это все только после сочетания, а ни в коем случае не до сочетания. Поэтому об этом тоже нужно предупреждать и наставлять. Братья, следующее, что нужно тоже, какое наставление сделать, что после сочетания, когда начнется наставлять, советовать, что даже после сочетания, когда они стали мужем и женой, то когда они находятся в обществе, особенно когда находятся в доме молитвы, в окружении верующих людей, в окружении молодежи, дети, чтобы вели себя скромно в плане взаимоотношений. Ну там держаться за руку, держать жене мужа под руку, это нормально, приемлемо. Но скажем, я в нашем доме молитвы видел после одного брака, сижу вот так после собрания еще за столом, народ стал расходиться, мне так через стеклянную дверь на улице видно, стоят молодожены, он держит ее за талию, перед ними еще кто-то стоит, они с кем-то разговаривают, и он, видимо, сам, не замечая как, его рука опускается ниже, и он ее держит уже не за талию. Дома, пожалуйста. Согласны, братья, да? А на людях, на виду, особенно в церкви, поэтому мы об этом говорим. Или тоже недавно в нашем же доме молитвы после одного бракосочетания, ну, в России был брак, потом они приехали сюда, и смотрю, на собрании сидят, она так мило головку ему на плечо положила, и так сидят. Я потом к ним подошел, говорю, вам перед бракосочетанием не говорил служитель, как после сочетания, вот в церкви, в доме молитвы, как вы должны себя вести? Но он сразу понял, говорит, что, нехорошо, да, если там голову ложит мне на плечо? Да дома, пожалуйста. А вот в доме молитвы нет. Если уж вы сели рядом, ну, в некоторых церквах принято, чтобы братья и сестры отдельно сидели, где-то вместе сидят, но если сидите, то сидите так, как в доме молитвы. Ну, когда мы приобрели наш дом молитвы, то на первых богослужениях мы объявили, братья и сестры, мы приобрели не кинотеатр, не театр, мы приобрели дом молитвы. Поэтому для лучшего устройства сидеть будем отдельно. Тут будет ряд сестер, а тут будет ряд братьев. Но иногда делаем исключения для супружеских пар, особенно для молодых. А так, в общем-то, у нас на братском братья некоторые говорили. Ну, когда рядом сидит молодая сестра, ну, она со своим мужем, муж с той стороны, сестра, тут другой брат, от нее духами пахнет, еще какой-то парфюмерией, ему это в нос бьет, и он не очень ловко себя чувствует, ему надо на проповеди сосредоточиться, а не на запахах, там, которые исходят от рядом сидящей женщины. И поэтому в Доме Божьем так было всегда, братья. В Израиле был, да? В синагогах так было, что мужчины и женщины, двор язычников, женский двор, мужской двор, это более приемлемо для богослужения. Потом, ну какие-то бывает, если еще просторно сидят, ладно, бывает собрание многочисленное, сидят тесно, и брат сидит и довольно неловко чувствует из-за того, что к нему прижата ну, чужая для него женщина. И он сидит, и любое какое-то движение боится сделать. Ну, как мы в самолете, знаете, бываем, сидим. Сидит рядом мужик, и мы более свободно себя чувствуем. Сидит рядом женщина, сожмешься, чтобы ее ненароком не задеть, и ее не сконфузить, и себя, и все время в напряжении. А зачем так на богослужении? Ну, ладно, это где какое церковное устройство, пусть так и будет. Ну, а наставлять надо, чтобы на людях в обществе вели себя хорошо. Что здесь можно включать? Ну, что приходилось видеть? Обнимаются, даже на собрании. Вот сели рядом, муж руку вот так вокруг жены, на плечо ей положил, и сидят. Где-то бывает, ну, однажды я был в молодежном лагере, и вот устроили игру «Поход», и на пунктах, ну, как обычно, на пунктах люди стоят, ну, когда группа подходит, они там объясняют, что делать, задания какие-то дают. На один пункт поставили молодоженов. И вот группа молодежи подходит, а они встречают. Он сидит на каком-то большом камне, а она сидит у него на коленях. В обнимочку. И вот группа подходит, ну, я с которой группой пришел, мы там их задания выполнили, на вопросы поотвечали, я группу отправил, сам чуть-чуть с ними задержался и говорю: следующие группы вы, пожалуйста, так не встречайте. Встань с камня, уступи ей место, сам стой рядом, ну, или как-нибудь это, ну, чтобы она у тебя на коленях сидела дома, пожалуйста, пусть сидит. Обязательно нужно разговаривать с женихом и с невестой в отношении их внешнего вида на торжестве бракосочетания и на брачном пире. Братья, причем я заметил, что надо оговаривать и то, чтобы внешний вид был приличным на сочетании, и то, чтобы на пире также сохранялся. Потому что мы встречались с такой ситуацией, когда платье имеет какое-то такое устройство, такой покрой, или не знаю, как это назвать, стиль такой, что на сочетании она стоит, у нее и плечи, все хорошо закрыто, а потом на пире уже оказывается тут что-то или снимается, или отстегивается, и у нее уже плечи открытые, то есть она уже выглядит совсем по-другому. То есть это нужно предусмотреть тоже и говорить, что скромный христианский приличный вид должен быть в продолжении всего дня, как на сочетание, так и на пире. Причем невесте объяснить, что и подружки твои должны быть тоже очень скромно и прилично выглядеть по-христиански, в допустимых наших пределах. Даже припугнуть немножко так, что если твои подружки будут нецеломудренно выглядеть, там очень короткие или с большими вырезами, будешь стоять одна, только со своим женихом. Подружек в нескромном, нецеломудренном виде не разрешим стоять им на подиуме рядом с вами. Поэтому позаботься, чтобы они выглядели скромно. Возможно, и к этому придем, да, потому что, ну, это особая статья, я об этом тоже имею переживания, потому что на некоторых браках стыдно бывает бывать, иногда не знаешь, куда девать глаза, когда понаприглашают своих родственников из каких-то свободных церквей, иногда неверующие люди скромнее выглядят, чем христиане из некоторых церквей, и потом очень неловко себя чувствуешь в такой среде. Может быть, и к этому придется приходить когда-то, что даже писать или в пригласительных, или как-то ставить в известность, что и гости должны прийти в более скромном виде. Об этом мы, братья, говорили, поэтому не будем здесь задерживаться, это в отношении фотографа. И теперь мы переходим непосредственно, ну, то, что тот раздел, который и можно назвать предбрачное консультирование, потому что я больше понимаю, что именно предбрачное консультирование включает в себя это наставление молодым в отношении их последующей семейной жизни. Наставление для семейной жизни. Здесь будет, братья, идти несколько в другом порядке. Если у нас было сначала 31, потом 32 пункта, то здесь будет 15 пунктов, но они будут, каждый будет включать в себя еще, не каждый, но некоторые будут включать в себя еще по несколько подпунктов. В отношении, ну, те наставления, которые мы им должны постараться дать на их будущую совместную жизнь. Здесь 15 таких раздельчиков. Первое – это забота о духовном возрастании. То есть, беседуя перед совершением бракосочетания, мы должны на эту сторону жизни уделить внимание. То есть, дать такие наставления, что если у них до этого все было хорошо в плане чтения Библии, молитвы, посещения собраний, то вступление в брак никак этого нарушить не должно. Они также должны продолжать читать Библию, молиться, поститься. Если у них была какая-то хромота в этом, то посоветовать, что они должны со вступлением в брак, теперь уже как повзрослевшие люди, теперь уже как семейные люди, должны чувствовать большую ответственность. Конечно, здесь больше внимания мужу уделить и ему объяснить, внушить, донести, что он теперь становится главой семьи. На него возлагается ответственность за духовную обстановку, за духовную жизнь семьи. Сначала их двоих, потом дети будут, что на нем, как на главе семьи, ответственность за то, какой духовный климат, какая духовная обстановка будет в семье. Ну и в целом, и невесте тоже сказать, что и от нее немало будет зависеть в этом плане. Иногда, ну мы же замечаем, да, вступают в брак, сестра явно более духовная, более богобоязненная, она лучше Библию знает, а он, ну такой, чуть-чуть беспечный, так мягко скажем. Иногда можно и сестре, невесте посоветовать, что ты должна ему помочь духовно возрасти, чтобы он Библию полюбил, чтобы он полюбил молиться и поститься. Ты можешь приложить старания и можешь ему в этом помочь. Я часто невестам говорю, что мы служители только благодаря тому, что мы имеем хороших жен. И наши жены во многом способствовали тому, что мы стали служителями. Если ты хочешь, чтобы твой муж был служителем, то ты должна об этом позаботиться, и ты должна ему помогать и содействовать тому, чтобы он духовно возрастал. Все, наверное, помните тот пример, который Николай Степанович любит рассказывать про сестру, которая очень хотела, чтобы ее муж был служителем, но когда ей брат какой-то сделал предложение, то вообще не просматривалось, что он когда-то станет служителем. Но она 10 лет молилась за него, чтобы он стал служителем, и его рукоположили на диакона. Следующие 10 лет молилась, чтобы он стал пресвитером, и его рукоположили. То есть, ну, в этом примере Николай Степанович говорит, что благодаря ее молитвам, ее воздействию на мужа, он духовно рос, он духовно менялся, и церковь видела эти перемены, и он достиг того уровня, когда церковь уже согласилась избрать его на пресвитерское служение. Поэтому и от жены тоже многое зависит. То есть мы должны объяснить, что раньше вы читали Библию по одному, да, это тоже нужно будет делать, продолжать, но у вас обязательно теперь должно установиться и совместное чтение Библии, и рассуждение над Словом Божьим. У вас должна быть и личная молитва за закрытой дверью, как вы раньше молились, как вы это делали, но теперь у вас обязательно должна быть и совместная молитва. Вы встречали, братья, такие семьи, где муж и жена никогда вместе не молятся? Я встречал. Печально, горько, не смотрится вообще как семья, но, к сожалению, бывает. Поэтому от начала дать наставление, они при первых молитвах могут неловко себя чувствовать, стесняться друг друга. Поэтому во время каждой беседы, которую вы с ними будете проводить, нужно обязательно ее закончить молитвой, и чтобы и невеста, и жених, чтобы помолились, чтобы они привыкали к этому, и сказать, что это должно стать частью их совместной жизни, совместная молитва Богу. Регулярное пребывание в посте. Я иногда делаю такую оговорку, как бы с учетом, что это молодая семья, потому что в практике сталкивался с этим, уже посещая молодые семьи. В отношении поста говорят, у нас никак не получается. Ну вот написано, что, ну и так наставлены, что перед постом не должно быть интимной близости, надо воздерживаться. Ну вот как Павел там писал, ну сегодня это место приводилось, да? Только на время для упражнения в посте и молитве. И вот наставлены так, что перед постом, ну, скажем, в пятницу пост, значит, с четверга на пятницу в ночь должно быть воздержание. А у нас, говорит, ну, вот как будто специально вот, ну, вот не сдержались, вот было. И все, они в пятницу встают, ну, все, теперь уже поститься нельзя же, мы же уже что это за пост будет? И тогда и кофе уже там, и завтрак. То я и жениху, и невесте говорю, даже если вы скажем, вы наметили день поста, хорошо, если вы будете приучаться к тому, что пятница – это обязательный день поста, когда-то, может быть, еще по какой-то нужде вашей семейной, личной вы будете поститься. Если вы наметили день поста, я говорю, пост надо провозглашать, как Ездра провозгласил пост, да? То есть, если вы заранее не обговорите это, не скажете друг другу, завтра у нас пост, то, скорее всего, у вас завтра поста не будет. Надо провозглашать пост. Надо вслух заявить об этом. Друг другу объявить это. Завтра мы, давай мы завтра попостимся. Завтра мы, помнишь, мы на прошлой неделе еще согласились, что вот на этой неделе мы один день в среду проведем в посте. Давай, завтра будем поститься. Это надо провозгласить и потом этого не отменять. И говорю, даже если у вас случится интимная близость в эту ночь, не отменяйте. Все равно лучше будет день провести в посте, как вы наметили, и молиться, чем полностью отменить из-за этого пост. Напоминать или внушать, что если особенно мы замечали за ними такую слабость, что они нерегулярно посещают собрания, этот момент использовать, чтобы наставить, что вы должны теперь стать ревностными посетителями церковных богослужений. Приучайтесь уже сейчас к этому, потому что у вас будут рождаться дети, и вы должны им будете подавать хороший пример в этом. А если вы сейчас не научитесь, не привыкнете к регулярному посещению собраний, то когда у вас появятся дети, вам еще труднее будет, и вы плохой пример оставите своим детям. Хорошо им от начала посоветовать, что вот у нас в церкви есть младшая семейная группа, она специально для людей, которые только вступили в брак и до 5 лет, если она есть в церкви, там, или до 10 лет, поэтому мы вам советуем сразу после вступления в брак, как только вернетесь из путешествия, на первое же общение, а в группе должен быть ответственный, который тоже эти моменты не должен пропускать. И как только прошел брак, он должен подойти и сказать, у нас есть группа, мы вас приглашаем в группу молодоженов, вот тогда и тогда у нас очередное общение, приходите. Мы должны им посоветовать, что когда в объединении проводятся какие-то семейные лагеря или семейные общения, или в церкви, когда вы услышите, что объявляется, что будет семейное собрание, то знайте теперь, что вы как семейные люди должны посещать. Это специально для вас будет проводиться. Ну и, конечно, тоже посоветовать, что у них... Посоветовать, чтобы они, если служили Богу, то чтобы так и продолжали служить. Если ни в каком служении не участвовали в Богу, церкви, то чтобы они постарались найти для себя место в церковном служении и чем-то трудиться и чем-то быть полезным для Господа. Следующее, о чем мы говорим, это чтобы они постарались, чтобы путь освящения был, вот их жизненный путь, семейный их путь, это был путем все большего освящения. Как в целом наше братство старается держаться этого пути, наши церкви, и объяснить, что каждая семья тоже должна стремиться к тому, напомнить, что это воля Божия, освящение, объяснить в практике жизни, что значит освящение и в чем оно заключается, как оно практически должно осуществляться. Здесь напомнить, что частью освящения является отделение от скверн этого мира, то есть здесь сказать, что телевидению в вашем доме не должно быть места, потому что некоторые понимают так, ну вот родители не разрешали, в родительском доме это было нельзя, но теперь мы люди самостоятельные, теперь мы можем делать что хочешь, и то, что не разрешалось, теперь это входит в жизнь молодой семьи. Поэтому постараться объяснить. Видео, просмотр фильмов, просмотр каких-нибудь там телевизионных или на интернете различных шоу, чтобы этого не допускали. Чтобы не было подражания миру там, во внешнем виде, как досуг проводить, какие развлечения, чтобы отделенность от мира и вот от скверн этого мира была. Это в части наставления в отношении стремления к святости. Следующее, чуть более подробно о служении Богу и церкви. Тоже дать наставление, что каждому члену церкви Бог дает какое-то дарование, талант, способность. И когда наша земная жизнь закончится, и будет время представать перед Богом на судилище Христовом, то Бог с нас будет спрашивать, как мы эти таланты употребили. В притче, да, сказано, раздал господин таланты, ушел, а потом вернулся и говорит, призовите рабов тех, и когда они пришли, он говорит, отчитайтесь, кто что приобрел. Дать наставление, что жить не только в угоду себе и не только в угоду друг другу, но посвятить жизнь на служение Богу. Объяснить, что если вы не будете участвовать в служении, скорее всего, духовного возрастания происходить не будет. И наоборот, если будете участвовать в служении, это будет способствовать тому, что вы будете духовно расти. Ну и сказать о том, что в нашей церкви есть нужда в тружениках, нам нужны и детские работники, нам нужны и хористы, и еще различные виды служения. Поэтому, если у вас есть желание трудиться, служить Богу, место для вас всегда найдется, труд для вас всегда будет какой-то предложен. Братья, следующий раздел, о чем считаю тоже важным говорить, это отношение к труду, работа. Какие моменты здесь? Это мужу объяснить, что с момента бракосочетания на него ложится ответственность за материальное обеспечение не только себя, как это было до брака, но и жены, и детей. Братья, как вы считаете, работа жены – это обязательное условие? Жена тоже, как и муж, обязательно должна быть трудоустроена и работать? Нет. Многие отвечают, что нет. А может жена работать или нет? Некоторые считают, что может, некоторые говорят нежелательно, а большинство промолчали на этот ответ, потому что или не знают, как правильно, или не знают, какого ответа я ожидаю от вас. Братья, конечно, я сторонник того, что в христианской семье с момента, как появляются дети, то лучшее положение, если жена находится дома с детьми. Хуже вариант, если жена работает, а детей отдают бэбиситтеру или там, в детский садик, бэби-кейр или чайлд-кейр, или еще какой-нибудь кейр, то это все равно не то, что родная мама. Да? Даже детское стихотворение есть про этого сына Иоаннафана, да, который был хромой, няня которого не удержала. И там как бы задается вопрос, а мама бы уронила? Нет, мама бы не уронила, да? А няня уронила. Поэтому за лучшее, конечно, чтобы с детьми рядом всегда находилась мама. Чтобы мама провожала в школу, чтобы мама встречала со школы, чтобы мама завтраки готовила и обеды домашние для детей. Но иногда могут сложиться такие обстоятельства, что жена работает. Братья, нужно воспринимать так, что рабочая жена, работающая жена и ее зарплата, ее доход – это для мужа, ну, скажем так, как бенефит какой-то, да? Это не обязанность ее работать, а вот для мужа это обязанность. Если ты решил жениться, хочешь иметь жену, детей, то ты должен принять на себя эту ответственность, что ты должен работать и обеспечивать свою семью. Ну, иногда бывает так, что жениться собрался юноша, который к работе неохочий, ну, лентяй, неприученный. Может, он младший в семье был, и поэтому его баловали. Может быть, родители были очень обеспеченные, и сына не приучали к труду. Ну, так или иначе, бывает так, что мы уже там по молодежи замечали его, что он к труду не особенно расположенный, то в этом случае мы особенно должны с ним об этом поговорить. Иногда сознательно хотят выбрать жену там, с хорошим образованием, чтобы она была медсестрой или кем-то, и заранее как бы уже рассчитывает, что я дома посижу, а жена будет зарабатывать деньги. Один муж даже так говорил. Ну, служитель с ним беседует и говорит, слушай, а почему у вас так в семье? Ты дома, а жена на работе. А он ему говорит, да знаете, я заметил, что так лучше. А служитель говорит, а в чем лучше? Он говорит, ну знаете, я когда дома, я детей соберу, я с ними побеседую, наставлю их. А дети от его наставления уже не знали, куда деваться. А он такой, знаете, из таких братьев был. Он из рядов, когда на проповедь идет, то с большой Библией, важно так ее несет, и идет неспешным шагом, так торжественно так выходит за кафедру. Он всегда попадал вторым проповедовать, а мне третьим. Я знал, что время мне уже не останется. Он будет долго-долго проповедовать, не глядя на часы. И вот так он детей посадит вокруг себя и начинает им. А дети не знают, как от него, куда уже от этих наставлений деться. Но он говорит, вот я когда дома, то я с детьми позанимаюсь, почитаю с ними. А когда жена дома, то она только суетой вот занимается, то готовит, то убирает, то стирает. Она детям внимания не уделяет. А служитель ему говорит, так как когда жена с работы приходит, она что же, и стирает, и убирает, и готовит, да? Он говорит, ну как, конечно, а как же? А он только детей наставляет, конечно, лучше, да? Правильно он оценил. Братья, то есть от лени нужно предостеречь, напомнить, что это его обязанность, что нужно трудиться, кто не работает, тот и не ешь. Братья, но с другой стороны, бывает другая крайность, когда работа сильно поглощает человека, и ему уже тогда и в церкви некогда бывать, и в служении каком-то участвовать, то об этом тоже нужно объяснять и говорить, что да, вы молодая семья, у вас появится много запросов, вы захотите иметь свой дом, потом улучшить машину, потом еще будут возникать нужды, но постарайтесь свою жизнь построить так, чтобы работа и зарабатывание денег, получение дохода не было препятствием для духовной жизни и служения. Утром некогда почитать Библию, вечером поздно уже вернулся, сильно уставший, опять некогда почитать. Молитва очень короткая, такая простая, почти детская. Вот и вся духовная жизнь. Нечего будет и детям передать, поэтому об этом тоже. Что не должно быть погони за обогащением и роскошью. Нужно сказать, да, в этом мире много богатых людей, не старайтесь стать богаче их всех, не старайтесь заработать все доллары американские, вы все равно этого не сможете сделать. Ну и в целом наставлять, что простая жизнь, скромная, это более прилично для христиан, чем погоня за обогащением и роскошью. Братья, следующий раздел, надеюсь, он все-таки включится, это раздел финансов. Следующий раздел – это финансы. Братья, нужно учитывать, что молодые люди жили в родительской семье, и у некоторых из них совершенно нет опыта, как распоряжаться деньгами, как их использовать. В некоторых семьях заведен такой порядок, что работающий сын или дочь полностью всю зарплату отдают родителям, а потом родители им или покупают, что нужно, или выдают какие-то суммы. В некоторых семьях установлен такой порядок, что работающий сын или дочь отдают часть зарплаты родителям, остальное они оставляют себе и сами уже распоряжаются этими деньгами. Ну, то есть у кого-то есть какой-то опыт ведения финансовой жизни, кто-то совершенно, это может быть сестра, которая только закончила школу, ей недавно исполнилось 18 лет, она уже выходит замуж, у нее практически, ну, кроме каких-то мелких карманных денег, никогда не было, и вдруг на нее падают какие-то суммы денег, свадебные подарки, которые им подарили, там еще что-то, муж зарплату приносит, и у нее глаза в восторге, такая куча денег, можно делать с ними что хочешь, надо отправляться в магазин и закупать, ну, все, что раньше надо было у мамы и папы спрашивать разрешение, кофточку можно новую купить, туфельки можно купить, а мама там или папа скажет, слушай, да тебе недавно покупали, нет, не надо, а теперь не надо спрашивать, теперь сама распоряжаюсь. Ну и потом в итоге получается, что деньги, которые появились, очень быстро кончились, и надо или идти к родителям занимать, или еще где-то искать. Поэтому здесь мы наставляем, что первое в отношении, тут будет 5 разделов, 5 минут, наверное, хватит. Первое – это иметь благоразумие в расходовании заработанных средств. То есть объяснить так, что у вас теперь будут обязательные и срочные платежи. Учитывая, что каждый месяц нужно будет заплатить за апартмент или за дом, за рент, или там mortgage payment, вам нужно будет платить за страховку за машины, вам нужно будет еще за биллы платить, которые там за электричество, газ, мусор, телефон и прочее. Поэтому получили доход, вот вы знаете, сколько в месяц к вам будет приходить, поэтому вы сразу вычислите, сколько вам нужно заплатить то, что обязательно, и это должно быть у вас на первом месте. Если у вас будет оставаться, да, можно новые туфельки покупать, можно обновки какие-то из одежды, можно какие-то украшения в дом, что-то можно откладывать на путешествия, но это из того, что остается сверх, потому что если новые туфли не купишь, не беда, можно и в старых еще походить, но если не заплатишь за апартмент вовремя, то на следующий месяц уже могут выселить или через месяц из апартмента, и потом у вас будет большая проблема, чтобы найти для себя другое жилье. Вас просто никуда принимать не будут. А они в таком молодом возрасте часто об этом даже не задумываются. То есть дать наставление в этом отношении. Братья, вот к предыдущему, там, где о работе, то братьям тоже надо наставлять мужей, чтобы они имели в виду, что братья немножко беспечные в этом отношении, а сестры, они всегда хотят иметь стабильность, чтобы была. И вот мне не раз в семьях приходилось бывать, когда жена говорит: «Я не понимаю, время подходит платить, денег на счету нет, я ему говорю, а он такой спокойный, да не переживай ты, будет все, вот машину доделаю, продам, все будет, так когда будет, вот через неделю платить надо, а еще целая неделя, он спокойный такой». Братья, мы, братья, да, можем быть такими. А вот сестры, и иногда жены говорят: «Мне трудно так жить, мне трудно что-то планировать. У него то много, то ничего». Вот, ну, как-то работа так устроена, братья. А жена говорит: «А мне не надо много и не надо, чтобы ничего. Пусть помаленьку, но каждый месяц, или там два раза в месяц, или каждую неделю, чтобы был чек, пусть понемножку, но чтобы стабильно было, чтобы я могла что-то распланировать и к концу месяца или к началу следующего не волноваться, что подойдет первое число, будет чем заплатить или нет». А немало семей так живут. И во многих семьях из-за этого случаются конфликты и трудности. То есть нужно постараться мужу это как-то донести, чтобы он имел это в виду. Такие особенности жен. Братья, в отношении финансов следующим пунктом это мужу дать наставление, что он не должен быть скупым, чересчур расчетливым и не должен упрекать свою жену за всякую покупку, которую она сделает. К сожалению, это весьма распространенное тоже явление. Когда муж жену упрекает: «Да я там так тяжело работаю, да ты не знаешь, как мне эти деньги достаются, а ты пойдешь, потратишь, на что попало». Братья, муж, если он хочет, чтобы его жена уважала, он должен быть щедрым, не должен быть скупым и таким чересчур расчетливым, иначе он потеряет уважение в глазах своей жены. Братья, не переживайте, следующий пункт для жены – жену мы должны наставлять, или невесту, что она должна быть осмотрительной и бережливой в расчетах, то есть она должна научиться дорожить трудом своего мужа, которому тяжело достаются деньги, чтобы она, прежде чем какую-то покупку делать, тоже помнила, что мой муж тяжело работает для того, чтобы заработать эти деньги, и, может быть, мне от какой-то обновки, которую я один раз одену, а потом мне нужно будет спрессовать там свои наряды в клазете, чтобы еще туда одни плечики с обновкой повесить, то, может быть, лучше стоит воздержаться. Ну, а мужья должны помнить, есть такие выражения, да, что у женщины всегда не хватает одной пары туфель, знаете, да? Что сколько бы у нее не было, поэтому если она очередную, там, которая вам кажется совершенно излишней, пару туфель купит, не угрызайте ее за это, не упрекайте ее сильно за это. Это просто, ну, такие женские слабости бывают. То есть последним, о чем мы говорили, это наставление будущей жене, что при ведении финансовой жизни семьи она должна быть осмотрительной, бережливой, не быть расточительной женой. Муж должен жене оказывать доверие в распоряжении финансами, но какие-то крупные значительные расходования денег, крупные какие-то финансовые вложения, они должны согласовывать и вместе решать, стоит это делать или не стоит что-то приобретать. Ну, а по мелким каким-то ежедневным, ну, я встречал такие ситуации, когда жена идет в магазин, что-то хочет купить, и ей надо обязательно позвонить мужу, посоветоваться, в вплоть даже там в цене там, $20-30 что-то приобрести, ну, она знает, что если она сделает это без согласования с мужем, то будет, муж будет ворчать, муж будет недоволен, и вот она звонит, и можно это купить или нельзя. Конечно, это неправильно, такой подход, ну, как-то он, я бы даже сказал, унижает жену, поэтому муж должен позволять жене, ну, определенное расходование средств без каких-либо упреков за это. Ну, а жена должна быть бережливой и нерасточительной. Муж и жена должны дать им наставление, такой совет, что у них должен быть общий банковский счет, аккаунт, за исключением, если это связано там с бизнесом как-то, что отдельный какой-то банк, бизнес-аккаунт, а так семейный должен быть общий счет, и независимо от того, что работает только один муж, все равно их все финансы являются общими. Для жены, для мужа это семейные финансы. Братья тоже с чем встречался. Недавно в одной местности пришлось быть. Разговаривал с одной молодой сестрой, у которой некоторое время назад умерла мама. И спустя некоторое время отец женился на другой женщине. Ну и вот эта молодая сестра, дочь их, она такая огорченная и высказывает примерно такие мысли. Вот он привел эту чужую женщину, этот дом, мама вкладывала туда свои деньги, чтобы отремонтировать этот дом, чтобы привести его в порядок. Мама за свои деньги все это делала, а он теперь привел и хочет, чтобы мы ее хорошо приняли. Я говорю, слушай, я что-то вообще не понимаю такое рассуждение. Мама за свои деньги, ну у тебя и мама, и папа были. Как это мама за свои деньги? А у них всю жизнь все врозь. У каждого свой счет, свой там, кошелек, у каждого свои деньги. Папа зарабатывает сам. Хранит свои деньги где-то отдельно, мама не знала никогда, сколько у него денег, она всегда всю жизнь тоже работала, хотя семья довольно многочисленная, вот она и пейменты платила, она и ремонт в доме делала, ну вообще, это вообще даже семьей тогда не назовешь, если вот такой, кажется, ну деньги, да, но мы знаем, что деньги это немаловажный вопрос, и немало семей разрушились и распались именно на почве денег, на почве финансов. Поэтому общий счет наставлять, так советовать, так учить мы должны. Братья, следующее. Мы должны посоветовать им воздерживаться от сомнительных, рискованных финансовых каких-то вложений или операций. Часто молодые люди, еще довольно наивные, и они хотят быстро и легко разбогатеть. И могут поддаться на какую-то рекламу, что вложить куда-то деньги, и быстро будет какой-то большой доход, что-то приобрести, там может быть акции. То есть здесь дать наставление, что если у вас какие-то появятся какие-то деньги, которые вы захотите куда-то вложить, то вы не торопитесь этого делать. Трижды проконсультируйтесь с разными там финансовыми консультантами, найдите надежных людей, куда вложить ваши деньги, не рискуйте. Большим трудом заработаете, а за ваш счет потом кто-то наживется, а вы попадете в беду и в долгах еще окажетесь. Я встречался даже с такой ситуацией, когда ну, молодой муж, рассчитывая тоже, что он сможет таким путем быстро какие-то деньги приобрести, пустился в азартные игры, а потом сидит передо мной, плачет и говорит, у меня все деньги уходят в казино. У меня в казино уходят даже те деньги, которых я еще не заработал. И это стало такой зависимостью. Он не может в себе этого победить, кается, плачет. Говорит, наша семья... У них двое детей, он говорит, наша семья живет за счет зарплаты жены. Мои деньги, я не знаю, сколько моя жена еще сможет это терпеть, но он как бы и сокрушается, но не может от этого освободиться. А началось с того, что он думал, что он эти как автоматы или что там в казино, что он их обыграет. Ну, безумно, но наивный такой человек, видимо, был в юности и попал в такую зависимость. И жалко его, и семью жалко. Поэтому предупреждать, что быстрых и легких доходов, как правило, не бывает. Это бывает, скорее всего, ловушка. Какие-то пирамиды, куда предлагают тоже там вкладывать свои деньги, а потом обещают большой доход. Как правило, это просто люди отдают свои деньги, которые потом навсегда теряют. Молодых людей мы от этого должны предостеречь. Может быть, они и не послушаются нас, но со своей стороны мы должны об этом позаботиться. Также, братья, мы должны дать наставление в отношении жертвенности, поскольку это христиане, члены церкви, и вполне может быть, что до вступления в брак, когда они жили с родителями, у них вообще не было опыта жертвовать в церкви, отдавать на дело Божье. Потому что, как я сказал, у некоторых устройство такое, что молодые, сын, дочь, отдают родителям, а уже родители, там отец из общей суммы, общего дохода семьи, или чек выписывает, или какую-то сумму откладывает и отдает в церковь, а молодые не приучены жертвовать, то мы должны побеседовать с ними и объяснить, что материальное служение – это важный вид служения для каждого христианина, что каждая семья в этом должна участвовать. Мы должны примерно объяснить, в каких пропорциях они должны жертвовать. Ну, мы обычно на десятину ориентируемся, да? То есть дать совет, что если это станет обычаем для вашей семьи, десятую часть отдавать для Бога, это будет очень хорошо, не обкрадывайте Бога, будьте доброохотно дающими, жертвуйте, вас Бог благословил здоровьем, работой, вы имеете или будете иметь доход, уделяйте Богу, уделяйте на нужды церкви, и это для вас же будет благословением. То есть, может быть, даже практически объяснить, как лучше. Потому что и я сам в прошлом сталкивался с этой проблемой, знаю еще некоторые, когда вот жертвуешь наличными, то кошелек в машине оставил, то приехал на собрание, посмотрел в кошелек, там вообще наличных нету, только карточки, и ну, забыл, не подготовился, да? То есть я перешел на более, ну, для меня приемлемый вариант, раз я человек такой не очень внимательный, чтобы каждую неделю, каждому воскресенью это контролировать, просто выписывать чек и отдавать чек. И если я какую-то неделю уехал и не положил, или какую-то неделю вдруг денег не оказалось, чтобы положить, то в следующую неделю я могу просто больше выписать чек, и потом в конце года легче проконтролировать. Получил W-2, да? Это называется форма, ну, о доходе там с работы. Проверил корешки чеков в чековой книжке, сколько ты на церковь выписал в течение года, и легко посчитал, сколько ты еще должен, или вдруг ты переплатил лишнее. Но так не бывает, да? То есть все, что отдали, это во славу Божию, на дело Божье, и хорошо. Поэтому мы должны наставить, и хорошо, если вот в беседе мы поможем им принять решение. Если они скажут «да», хорошо, будем жертвовать десятину, и потом в конце, когда будем молиться, об этом даже и молитвой закрепить, чтобы они не забыли вот это принятое решение потом в жизни своей выполнять. Друзья, дать наставление, я так озаглавил этот абзац, об отделенности семьи, что семья является такой отделенной, как принято говорить, ячейкой общества. Что я сюда включаю, это тоже здесь пять подпунктов в этом пункте. Отделенность семьи. То есть Библия учит, мы должны им объяснить, что Библия учит, что вступая в брак, молодые люди должны оставить родителей и созидать свою семью. Вот это об оставлении родителей, это довольно обширный на самом деле пункт, в котором мы должны еще вот такие вот моменты объяснять. Нельзя допускать вмешательство родителей в жизнь молодой семьи. То есть мы объясняем жениху и невесте, вы создадите семью, и вы должны постараться вашу семью хранить от вмешательства родителей во внутреннюю жизнь вашей семьи. Чтобы они не указывали вам, что вы должны делать, где жить, где работать, как друг к другу относиться, сколько вам детей иметь. Родители с разными советами, бывают, вмешиваются. У нас был случай много лет назад в нашей церкви, когда за развод семьи отлучили мужа, жену, которые разошлись, и отлучили маму мужа, который развелся. Потому что мы видели, что большая причина того, что эта семья не смогла сохраниться как семья, это то, что мать мужа постоянно туда вмешивалась и вносила туда очень плохой вклад, и это всегда служило к раздору, к расстройству и дошло до развода. Об этом мы должны и с родителями тоже поговорить, и родителям тоже, особенно если это у них первый брак, кто-то первый из их детей вступает в брак, то уделите этому внимание, что вы должны преодолеть этот внутренний барьер, переступить это, что вы отдаете ребенка, и что теперь они становятся самостоятельными, у них отдельная семья, в которую вы не вправе вмешиваться, и чтобы не нарушить там мир, не создать каких-то трудных обстоятельств. Здесь же еще нужно дать такой совет, что муж и жена не должны жаловаться друг на друга своим родителям, братьям или сестрам, друзьям или подружкам. К сожалению, это имеет иногда место и довольно даже распространенное явление. Произошел какой-то малейший конфликт, и жена за телефон, и маме. Да он, оказывается, такой, я-то думала, что он такой, ну, как знаете, там распространенное это уже, да, я думала, что он ангел. Ну, а ей потом говорят, ну, ты ошиблась, ангелы не женятся и замуж не выходят, да, поэтому он точно не ангел. Ну, и начинает, а он, оказывается, такой, и маме нажаловалась, и теперь уже и у мамы там появилось на зятя недовольство, надо же, он дочечку любимую обижает. Поэтому я так обычно говорю, родителям другого вы должны говорить только хорошее. Пришли в гости к родителям жены, муж, не упусти возможности родителей поблагодарить за то, что они воспитали такую прекрасную дочь, которая досталась тебе в жену, похвалите, как она умеет вкусно готовить, там, или еще найдите за что похвалить, и вы станете любимым зятем, потому что вы хвалите их дочь. И наоборот, если жена молодая, посещая или встречаясь с родителями мужа, где-то будет говорить что-то хорошее о их сыне, то родители ее, конечно, с радостью примут и будут любить. А если родители мужа узнают, что жена их сына жалуется своим родителям на их сына, какой он там нехороший, то уже и между родителями пойдет напряженность. Поэтому вот наставить, предупредить, что не жаловаться никому и никогда никому ничего плохого о своем муже или жене не говорить. Я позже скажу, какое может быть исключение из этого общего правила. Еще отделенность семьи, в чем заключается, это материальная независимость семьи. То есть нужно дать наставление, что как бы ни было трудно, но постарайтесь в материальных вопросах от родителей тоже, особенно от родителей, быть независимыми. То есть не бегите по всякому поводу к родителям за деньгами, не занимайте у них, старайтесь, учитесь жить по средствам, по доходам, потому что иногда из-за этого тоже возникают конфликты. Иногда бывает другая ситуация, когда родители обращаются к детям за какой-то материальной помощью и просят денег, то на одно, то на другое, какие-то у них нужды возникают, и вот они вмешиваются в молодую семью, там, к сыну к своему или дочери, ну, почти с требованием, что вы должны нам помочь, вы должны нам дать. Сами вполне вроде бы еще здоровые, не инвалиды, не преклонного люди возраста, но считают, что дети должны о них уже какую-то заботу проявлять, какие-то финансовые претензии, запросы, и это тоже иногда осложняет. Поэтому семья должна стараться быть независимой в материальных вопросах, и чтобы со стороны вмешательства в эту часть жизни тоже не было. Следующее. Не делиться ни с кем внутренней жизнью семьи, особенно не обсуждать ни с кем интимную сторону жизни. Была у невесты самая лучшая, самая ближайшая подружка, когда они были в молодежи до брака, вступила в брак, общаться можно, дружить продолжать можно, конечно, это не будет уже в том объеме и не будет столько занимать времени, как раньше, но невеста должна понимать, что есть граница, дальше которой она со своей подружкой разговаривать не может. Ну, она может ей рассказывать, как мне повезло, мне достался такой прекрасный муж, он мне два раза в неделю цветы дарит, он никогда не забывает меня с днем рождения поздравить, он даже такой хороший, что маму мою не забывает поздравлять с днем рождения. Вообще мне так повезло. Но а идти дальше, что они там в постели, как у них там происходит интимная жизнь, этого не должно быть. То есть мы должны наставить, что ни с мамой, ни с папой, ни с подружкой, ни с другом обсуждать интимную сторону жизни семья не должна, ни муж, ни жена. Это, она почему и называется интимной, это только между ними. Исключение из этого по разным вопросам, в том числе и интимной жизни, исключение – это только если они видят, что что-то у них пошло не так или не получается, или возникли какие-то вопросы или затруднения, то к опытному пастору-душепопечителю обратиться, с ним поделиться, ему задать вопросы, не искать ответ на свои вопросы, может быть, уже тоже у замужней подружки или женатого друга. То есть, вот слушай, что-то у нас там не получается, может, мы не так делаем, вот я там слышал, что какое-то там удовлетворение такое особое получают, а у нас что-то такого нету вроде бы, может, мы что-то не так делаем, как вы это делаете, вот этого не должно быть. С пастором опытным, душепопечителем пригласите, посоветуйте, задайте вопросы, и он вам объяснит, и ответит, и расскажет, и поможет. А с кем-то еще обсуждать эти вопросы не надо. Братья, следующий, 8 раздел, дать наставление в отношении того, какие должны быть взаимоотношения или какое должно быть отношение к родителям. 8.1 – это уважать и почитать родителей, но в то же время не позволять им оказывать влияние на жизнь молодой семьи. Уважать и почитать нужно, но позволять, чтобы они вмешивались и как-то пытались руководить молодой семьей, этого делать нельзя. Второе. Посоветовать, что периодически, желательно вместе, должны посещать родителей и мужа, и жены, если в одном городе, если это возможно. Потому что я встречался с ситуацией, когда, живя в одном городе, родители и жены, и мужа, но или посещают только одних родителей, а других там изредка на день рождения или когда-то съездят, и те родители огорчаются, что дети их не посещают, а посещают только, ну, например, родители жены, а к родителям мужа не едут. То есть здесь нужно стараться сохранять баланс. Ну и почему я написал «желательно вместе»? Потому что встречался и с такой ситуацией. Жена садит в машину одного-двух детей и поехала к своим родителям, оставшихся детей берет муж и поехал к своим родителям. Это тоже плохая ситуация. Вместе поехали, посетили одних один раз, побыли, следующий раз поехали к другим родителям. Не забывать поздравлять их с праздниками, юбилеями, днями рождения. У родителей это случается, то у одних, то у других. День рождения, юбилей какой-нибудь, совместной жизни или что-то. Если вы не забудете об этом, если будете помнить эти даты и будете в эти даты оказывать внимание, подарить цветы, еще какой-то подарок, может быть, с тортом приехать, то родители будут очень довольны и будут ценить и дорожить таким зятем и такой невесткой. Братья, следующее. Время идет, молодая семья становится уже более зрелой, их родители становятся все более пожилыми людьми. Наступает момент, когда родители начинают нуждаться в заботе, попечении, опеке, помощи, уходе. Нужно давать наставления семьям, что если такое наступает время, когда родители, может быть, больные, может быть, инвалидами стали и нуждаются в уходе, то обязанность детей этот уход оказывать. Но даже вот учитывая, что в Америке бывает, когда специально оформляются по уходу, кто-то за это деньги получает, я тоже сталкивался с ситуациями, когда родители, довольно многодетная семья, там 2-3 дочери, например, одна оформлена по уходу, а другие говорят, а что я туда поеду помогать родителям? Вот она оформлена по уходу, она за это деньги получает, пусть едет. Да, для нее это уже как работа, не как выполнение своей сыновней дружние или дочерние обязанности перед родителями, но с нас, даже если мы не оформлены и деньги за это не получаем, с нас не снимается тоже обязанность престарелым родителям, нуждающимся в уходе, оказывать необходимую заботу и уход. Об этом тоже нужно давать наставление. Следующий, 9 раздел, это отношения с друзьями. Старые, которые были еще в юности, старые не по возрасту имеется в виду, а те, которые до брака были, и новые, которые приобретаются уже в первые годы брачной жизни, это может быть в семейной группе, в которую они вольются, какой-то уровень взаимоотношений должен сохраняться. Что здесь нужно посоветовать? Скажем, юноша мог проводить со своими друзьями, ну, практически каждый вечер. А что ему еще делать, да? Ну, он на работу сходил с утра, побыл там до послеобеденного времени, а вечерами он привык с друзьями. Куда? В даунтаун. Куда? На скейтбордах. Куда? По даунтауну на велосипедах поездим. Куда? В Старбаксе посидим. Куда? В крылышки поедем, поедим там. Или еще что-то. И везде он с друзьями, и к этому привык. А теперь семейная жизнь. Теперь у него жена. И мы должны ему сказать, что... Ну, если ты считаешь, что ты уже созрел к семейной жизни, то ты будь готов, что теперь с друзьями ты будешь проводить и должен проводить гораздо меньше времени, чем это было до вступления в брак. Теперь у тебя есть жена, и ты должен постараться больше своего времени проводить с ней, ей уделять время, ей оказывать внимание. А с друзьями, ну, уже гораздо реже, ну, какое-то общение может сохраняться. Невесте тоже посоветовать, что ты могла с подружками, может быть, часами там или на телефоне, или как-то еще общаться. Ну, а теперь, если муж придет с работы и не найдет приготовленного вкусного обеда, и ты скажешь, ой, прости, я сегодня там с подружкой заболталась и не успела приготовить. Ну, один раз он снисходительно к этому отнесется, но второй раз. Ну, а потом ему это уже не понравится, что ты своей подружке слишком много время отдаешь, а для него остается мало. Поэтому сказать, что теперь их время общения с друзьями будет ограничено. Следующее, на что еще хотел сказать, здесь в этом разделе, о чем считаю нужным сказать, что дать им понять, объяснить, что есть стороны семейной жизни, о которых не нужно говорить даже с близким другом или подругой. Ну, чуть-чуть об этом я уже раньше говорил, да? Следующее. Объяснить, подсказать, что даже уже вступив в брак, в присутствии, когда гости у них будут, или они в гостях находятся, или вместе выехали куда-то на природу, то их поведение между собой, муж и жена, должно быть в рамках христианского, да и в целом общечеловеческого поведения, приличия. Скажем, ну, это тоже включает в себя. Ну да, если муж и жена будут рядом сидеть и даже обнимутся, там руку на плечо положил и другая пара здесь также. В общем-то, это ну, уже нормально на этом уровне, да, что мы должны вот эти границы объяснять им, что то, чего при людях делать нельзя. Скажем, там, ну, гостей пригласили, сели за стол, покушали, встали, помолились, и муж жене говорит спасибо и поцеловал ее. Ну, примерно так, как на браке, да? Когда мы их сочетали и говорим, поприветствуйте друг друга. Ну, поцеловал так скромненько и все. Но целоваться в присутствии там гостей или посторонних людей, целоваться так, вот этого уже делать не надо. Это в обществе уже неприлично. Поэтому не надо стараться людям показать, как вы сильно друг друга любите. Кроме того, подмечена и такая деталь. Которые на людях стараются сильно показать, как они друг друга любят, то дома часто у них там искры летят. А кто действительно по-настоящему дома любят друг друга, те на людях стараются этого не рекламировать. Этому надо тоже учить и наставлять. Братья, обязательно нужно поговорить с ними о таком вопросе, как верность. И сказать, что вступая в брак, вы принимаете на себя обязанность и даете другому человеку обещание, что вы будете верны ему до конца жизни, своей или того человека. если ваш супруг умрет раньше вас, вы освобождаетесь от этого обещания и имеете право вступить в повторный брак, да? Ну, так это разрешается Словом Божьим. Но пока вы живы, вы, вступая в брак, иногда это происходит очень церемониально на бракосочетании, когда они произносят там, ну, как говорят, завет верности, да, или обещание друг другу, там, жених говорит: дорогая сестра Таня, я такой-то, такой-то, принимаю тебя как дар от Бога, данный мне в жены, и обещаю тебе, что я буду любить тебя в радости и в скорби, в здравии и болезни до конца нашей жизни. Ну, слышали, да? Иногда бывает такое. Где-то это из американских церквей, у них это более распространено. Ну, такой завет верности. Иногда просто служитель спрашивает: брат, обещаешь быть верным своей жене? Говорит: обещаю. Сестра, ты обещаешь быть верной мужу? Обещаю. Но даже если этих слов не было сказано, не было задано вопроса, то сам факт бракосочетания является обещанием их друг другу сохранять верность до конца. Мы должны им об этом понапомнить, подсказать и, кроме того, сказать, что Бог со своей стороны имеет очень строгое отношение к супружеской неверности. Вот смотрите, да, мы раньше говорили, там, по какой причине непозволительно разводиться, руку поднимает, не поднимает, опасность для жизни есть или нет. Ни о чем этом в Писании не сказано, да? Христос сказал: кроме вины любодеяния. То есть в глазах Бога проявление супружеской неверности – это настолько мерзко перед Богом, настолько отвратительно, что Бог по этой причине разрешает расторгнуть супружеский брак, расторгнуть этот завет супружеский, потому что если кто-то из супругов проявляет неверность, совершает измену, то это очень серьезное преступление, и Бог очень строго к этому относится. Братья, следующий, 11 раздел, это открытость, прозрачность, может быть, другим словом, как, чтобы понятнее было. И что я здесь имею в виду? Муж и жена должны стараться жить так, чтобы друг другу не подавать никакого повода для ревности или подозрений, и поэтому их жизнь должна быть открытой друг перед другом. Что это значит? В любой момент каждый должен знать, где находится его супруг. Скажем, ваша жена знает, что вы работаете с 8 до 5, приезжаете домой обычно в 5:30, и если вас до 7 нет, то промежуток от 5:30 до 7 она должна знать, где вы находитесь. По какой-то причине вы задерживаетесь, сейчас связь очень развита, коротенький звонок сделали: дорогая, я задержался там-то и там-то, мне нужно заехать туда-то и туда-то, мне нужно в Home Depot заехать, я не знаю, сколько я там, мне нужно найти такую-то вещь, я не знаю, где она находится, может, я там часа полтора буду искать, где она находится. Она будет более спокойна, зная, где вы находитесь. Но если она смотрит на часы 5:30, нет, у нее уже ужин готов, ужин уже остывает, 6, нет, 6:30, нет, 7, муж появился. Где ты был? По делам. И все. И думая она теперь, по каким делам и где он был. И иногда возникает из-за этого подозрение и ревность. Братья, нужно быть открытыми. Но это вот об этом, в случаях непредвиденных задержек. Дальше. Сравнительно недавно разговариваю с одной сестрой. У нее страшные подозрения в адрес своего мужа, у нее ревность кипит. Я говорю: у тебя, может, дух ревности нашел? Есть хоть какие-то основания, почему, ну вот для ревности, почему ты подозреваешь его? Она говорит: звонки. Ему постоянно кто-то звонит, и когда он дома, он сразу выключает телефон. Я спрашиваю, кто звонил, он не отвечает. Да, так. Что-то вот ответит так. Я говорю: а ты сама не можешь посмотреть у него на телефоне, что за звонок, откуда? Она говорит: я не могу в его телефон посмотреть. У него пароль, я не знаю, он мне не открывает. Никуда не годится такая ситуация. Братья, у мужа и жены секретов друг от друга не должно быть. Телефон, Если вы не хотите, чтобы дети, не хотите, чтобы если вдруг попадет постороннему человеку в руки телефон, и вы установили пароль, ваша жена должна знать, муж должен знать пароль, который у жены на телефоне. В любой момент встречался и с таким. Муж подозревает жену, вот там у нее какая-то переписка. Так прочитай, какая переписка. Она обижается, она говорит, ты не имеешь права это делать, это мое личное пространство, ты не можешь нарушать мое личное пространство. Я говорю, какие глупости. Какое вы муж и жена, вы одно, одна плоть, у вас все общее, какое может быть личное пространство? У вас нету между вами границы, разделяющей ее и твое пространство, отделяющие друг от друга. Телефоны должны быть доступны, электронная почта доступна, аккаунты в социальных сетях доступны, ваша жена видит, с кем вы переписываетесь, кто вам пишет, кому вы пишете, ну, за исключением того, что служители, если исповедание там или какие-то такие вопросы, мы не открываем нашим женам, не посвящаем их в это, а в целом жизнь друг друга открыта перед не допускать заигрывания, флирта, может быть, это одно и то же, только на разных языках. Встречался иногда тоже с таким, когда в некоторых случаях даже сознательно идут на это для того, чтобы вызвать, ну, жена говорит, мне что-то показалось, или я вижу, что он ко мне охладел, он меня уже не так любит, как это было раньше, и я решила, ну, как бы то ли подразнить его, то ли вызвать, то ли показать ему, что на меня и другие мужчины внимание обращают, и она где-то начинает там кому-то глазки построить, кому-то еще что-то, а у мужа потом начинается, она потом говорит, да я ничего, нет, да, даже в мыслях не было, чтобы ему изменять, я его только хотела подразнить, хотела немножко опять у него интерес вызвать к себе, а приводит это в целом к плохому. Поэтому нужно всегда объяснять, что давать повод для ревности, этим чувство не пробудишь, этим любовь не вернешь, если она угасает. Другие пути, другие методы искать. Ревность всегда приводит только к плохому. Ну, это следующая ревность, подозрительность. Мы уже говорили немножко об этом, что иногда бывает беспричинная, безосновательная. Поэтому нужно об этом тоже говорить, что старайтесь иметь полное доверие к человеку, которого вы приняли в свою жизнь, не унижайте и не оскорбляйте его подозрениями, беспочвенными, беспричинами, себя не мучайте этим. Из-за ревности теряют друзей, я где-то раньше уже, кажется, эту мысль сказал, лишают себя общения с другими семьями, лишают себя общения с родственниками, потому что если появилась ревность, подозрение, то стараются тогда замкнуться, и чтобы не он там вдруг случайно с кем-то не заговорил или не поулыбался, не она, и это очень плохо сказывается на жизни семьи. Если появилась ревность, то есть им можно подсказать это, что если вдруг произойдет такое, что вы заметите, что у вас появляется это горькое чувство ревности, то самым правильным для вас будет это встретиться с хорошим опытным служителем, рассказать ему об этом, исповедоваться в этом, попросить у Бога прощения за это недоброе чувство и попросить, чтобы Бог удалил его из вашего сердца, освободил, чтобы было доверие и добрые взаимоотношения. Братья, следующий раздел, 13-й, это наши наставления, которые мы должны постараться дать людям, вступающим в брак, в отношении их интимной жизни. 13.1. Интимные, по-другому называют половые отношения, мы должны объяснить, что это важная и хорошая, не стыдная, не позорная какая-то, а нормальная составляющая часть жизни. То есть мы должны объяснить, что это нормально, естественно, это даже хорошо, это Бог нас так сотворил, мы через это можем получать удовольствие и удовлетворение, и это слияние двух любящих сердец, это когда это в браке, когда это у людей, которые любят друг друга, у которых есть духовное единство, это очень красиво, это очень, ну, здорово, что Бог так сотворил. Объяснить это, чтобы это не было чем-то пугающим или чем-то из разряда неприятного, но с чем придется как-то мириться. Но и в то же время некоторые, наоборот, чересчур такие развитые, они чего-то уже насмотрелись, чего-то начитались и ожидают, что у них с первой брачной ночи будут какие-то феерические чувства, там они испытают какое-то неземное наслаждение или блаженство, а потом они вступили в брак, у них начинается интимное отношение, а они ничего такого особенного, особенно молодая жена, не переживают. Они начинают мучиться, думать, что-то, наверное, у нас не так. Поэтому объяснить, если вы не пободрствовали в юности, какое-то кто-то насмотрелись, как там такие герои-любовники себя ведут профессионально и как эти актрисы играют роль, изображают там какое-то небывалое наслаждение, то вы это все постараетесь забыть и понять, что в практике жизни часто это бывает совершенно не так. И прежде чем вы научитесь действительно получать от этого наслаждение, удовольствие, удовлетворение, вам нужно пройти какой-то определенный опыт, познание друг друга, приобретение навыков, опыта. И поэтому, если у вас что-то будет не получаться, и вы не получите того, что вы ожидали, не паникуйте, это нормально. Через это прошли большинство семей, приобрели какой-то опыт в этом. Поэтому об этом тоже нужно говорить. Нужно говорить, что Библия учит супругов не уклоняться друг от друга. Как сегодня вот вспоминали это место, Николай Николаевич говорил, что только для упражнения в посте и молитве. Поэтому говорить тоже, что невестам, женам молодым говорить, что это нормально, особенно для вашего мужа, это естественная потребность, это физиология. Бог так сотворил человека, у вашего мужа есть потребность в регулярном сексе, он вступил в семейную жизнь, он уже это попробовал, теперь ему трудно без этого, он молодой, он здоровый, активный, поэтому не должны этого лишать, ограничивать этого, то есть, ну, наставлять, что это должно стать такой регулярной, постоянной частью совместной жизни. Учить тому, что этим уклонением от интимных отношений нельзя шантажировать друг друга или, как в следующем я написал, выторговывать себе с помощью интима какие-то привилегии или удобства. Зашли в магазин, жене понравились туфли, а муж говорит: «Нет, дорогая, мы сейчас не можем себе это позволить, давай до следующего пейчека подождем, потом купишь». Вернулись домой, легли спать, она отворачивается от него, не реагирует никак, она изо всех сил изображает недовольство некупленными туфлями. Он не может понять вообще, в чем дело, она же ему не сказала, что ты попал теперь на ограничения и не получишь до тех пор, пока на полке не появятся новые туфли. Он не может понять, в чем дело. Он через нее перевалился с другого бока, пытается к ней подход найти, она от него. Он начинает уже недоумевать, потом начинает злиться, потом утром встает раздраженный, идет на работу, вечером злой возвращается с работы, ему не нравится то, что она приготовила, он начинает ей высказывать претензии по поводу пересолила, не дожарила, она теперь не может понять, в чем дело. А оказывается, не в супе дело. Если ему бы сейчас супчик был хороший, картошечка была бы в меру прожаренная, и он бы довольный и счастливый, но то, последствия той ночи, когда он вокруг нее крутился, теперь выливаются в его раздражение. Поэтому мы должны объяснить, туфли туфлями, хочется новые, но в постели не используй интимных отношений для того, чтобы давить на мужа. Это может быть и с другой стороны тоже. Какие-то у мужа могут быть тоже к жене требования или запросы, когда он тоже начинает использовать эту сторону жизни для того, чтобы на нее оказать влияние. Да, отпуска не будет или еще что-то. Не шантажировать, не выторговывать, братья. Ну и еще мы должны сказать, что вы люди взрослые, вы решили создать семью, вы должны понимать, что в результате интимных отношений иногда происходит зачатие, беременность и потом рождение. Если вы к этому не готовы и этого не желаете, то мы лучше тогда советуем вам пока еще от брака воздержаться и не вступать в брак, пока вы созреете до того, чтобы принимать и воспитывать детей. Братья, следующий раздел, который считаю тоже очень важным, это целомудренность в браке. У некоторых молодых людей такое понимание, что целомудрие – это понятие только добрачное. А вот когда мы уже поженимся, тогда целомудрие нам ни к чему. Только вот до брака надо, и некоторые так даже на объявлении молятся, «Помоги нам сохранить целомудрие до брака». А в браке что, вам не нужно будет целомудрие? А апостол Павел пишет, чтобы и старцы были бдительны, степенны, дальше. Целомудренные, да, старицы тоже, в зрелом возрасте, служители, чтобы были целомудренны. То есть целомудрие – это понятие, применимое во всей продолжительности человеческой жизни. Братья, Библия вот что говорит. Написано в послании к евреям. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна». То есть из этого текста мы можем сделать вывод, что у людей, состоящих в браке, речь говорится «брак», и потом говорится «ложа непорочна». То есть у людей, состоящих в браке, есть опасность чем-то свое ложе опорочить, сделать его нечистым, осквернить. И тогда возникает вопрос, да? Но сначала, ложе, что это такое? Ну, если буквально, это то, на чем лежат люди, да, постель. Мы можем иметь в виду спальня, постель, вообще место интимных отношений. Может быть, супруги выйдут где-то на природу, и в палатке случится у них близость, независимо где, да, ну, место интимной близости назовем ложем, да. Значит, возникает вопрос, а как и чем супруги могут опорочить свое ложе? Для объяснения этого обратимся к другому месту, которое в первом послании Фессалоникийцам написано. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И дальше идет две последующих, одна за другой мысли. Первая, чтобы вы воздерживались от блуда, стоит двоеточие. И вторая мысль, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Значит, как живут язычники? Ну, во-первых, сосуд, да, в данном месте Писания из Фессалоникийцам под словом «сосуд» мы понимаем человеческое тело. То есть, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, значит, соблюдать свое тело в святости и чести, не так, как язычники. Язычники, неверующие, мирские люди, как они живут, чем они руководствуются? Они руководствуются своими плотскими желаниями, руководствуются своими похотями, и это часто приводит их к тому, что они живут в разврате, беспорядочная половая жизнь, меняют партнеров, это то, что в первом положении там написано, чтобы воздерживаться от блуда. А второе, даже и состояв в браке, они ведут, ну, часто такой сексуальная распущенность такая. В чем она может проявляться? Это развращенные формы сексуального удовлетворения. Выясняется, ну, они задают вопрос, вот подскажите нам, можно это или нельзя? Мы вот это делаем, но что-то совесть неспокойна. А вас, когда сочитывали, с вами об этом не говорили? Вам не давали наставлений, что есть естественные, нормальные, неразвращенные методы сексуальной интимной жизни? Бог нас так чудно устроил, что наши органы имеют специальные предназначения для половой жизни, для интимной жизни, есть половые органы, и поэтому нужно это понимать и не оскверняться этим. Нет, говорят, с нами перед браком никто об этом не говорил. Ну, а как вы вообще к этому пришли? Ну, чаще всего в этом случае вот в чем содержится, как бы с чего начинается. Это когда, не бодрствуя еще или до брака, а иногда я встречался даже и с таким, что супруги вместе оказываются где-то перед экраном и смотрят какие-то или в мягкой форме, скажем так, эротические фильмы, а иногда и откровенную порнографию, исповедуются иногда супруги и в этом, что вместе смотрели, а иногда кто-то один, бывает в прошлой жизни, какие-то вот видел такие сцены порнографического содержания, и где-то они в памяти остались, а потом вроде бы естественным путем что-то не получается так большое наслаждение получить, и появляется такое похотливое желание, ну, попробовать что-то необычное. И вот переступают эту грань, ну, как апостол Павел говорил, там естественное употребление противоестественным заменяют, да, поэтому вот эти границы мы должны объяснить, что перешагивать не надо, потому что, ну, во-первых, это скверно, это греховно. Во-вторых, это не даст вам большего удовлетворения или наслаждения, чем естественное соитие, чем естественный половой акт. Какие-то извращенные формы, они не дадут большего. И, кроме того, потом будет осуждение в совести, будете мучиться, каяться перед Богом. В вечере не будете участвовать после того, как это сделаете, потому что совесть будет судить. Ну и кроме того, ну как я уже сказал, это не даст большего удовлетворения, поэтому от этого нужно предостеречь и сказать, объяснить, что этого делать не надо, чтобы сохранить непорочность своего брачного ложа. Ну как написано, да, у Иакова. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. А похоть, как известно, она ненасытима, да? Вот почему язычники и ведут такой развращенный образ жизни, потому что они сначала в браке попробуют и то, и другое, а потом плоть, похоть требует еще большего. Они потом думают, ну, наверное, за границами брака мы найдем что-то еще более лучшее, больше доставляющее удовольствие, и потом это вообще превращается в разврат. Братья, последний, не очень большой раздел, там всего 3 или 4 подпункта будет. Это причины конфликтов, что приводит в семьях к конфликтам. Вообще причин для конфликтов может быть великое множество. И, как правило, все большие конфликты, они происходят из-за какой-то маленькой-маленькой причины. Да? Поэтому причин может быть множество от неверно сказанного слова, не той интонации, с которой было сказано слово. Да, ты говоришь «любимая», ну как ты это говоришь? С какой ты интонацией это сказал? И может уже что-то произойти. Если и муж еще в ответ тоже скажет, а ты сама-то как со мной разговариваешь? Разное может быть, причин множество. Но если посмотреть на корень всех этих конфликтов и ссор, которые происходят, то мы увидим, что там находится гордость, себялюбие, нежелание смириться перед другим, нежелание уступить другому, нежелание или неспособность снизойти на позицию другого, понять другого, понять мотивы, почему он так сказал или сделал. И это, вот эти, это на самом деле является причиной. Внутреннее наше духовное состояние, наше большое «я», наша любовь к себе. Ну и поэтому, соответственно, путями разрешение конфликтов являются для того, чтобы конфликт был исчерпан, устранен, чтобы мир восстановился. Что нужно? Учиться смиряться друг перед другом, учиться снисходить друг к другу. Одно из наиболее ярких запомнившихся мне пожеланий на нашем браке. Один из братьев вышел с Библии, открыл послание к Колоссянам и прочитал текст, и потом короткое объяснение к этому тексту. Это в 3 главе послания к Колоссянам, там, где написано: «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу». И он говорил, что в семейной жизни вы часто будете сталкиваться с тем, что нужно будет проявить снисхождение друг к другу. Благодарен за это пожелание, оно мне много раз помогало в нашей семейной жизни. В случае конфликта надо посоветовать вступающим в брак, что в случае возникновения какого-то конфликта они не должны звонить родителям, не должны звонить друзьям, чтобы пожаловаться друг на друга, рассказать, какой он нехороший или какая она, оказывается, вредная. Это должно быть исключено. То есть они должны учиться приобретать опыт, как самим выходить из конфликта. Нужно объяснить, что родители вам не помогут. Может быть, только хуже. Потому что если жена позвонит своей маме, то маме очень трудно объективно и справедливо рассудить эту ситуацию. Во-первых, она там не была, когда происходил конфликт. Во-вторых, это ее любимая доченька. И, конечно, скорее всего, она займет позицию своей дочери. А если сын позвонит своим родителям, то его мама, скорее всего, займет позицию. Поэтому не надо вмешивать сюда родителей. Нужно учиться самим приобретать опыт, как выходить из конфликтов. Ну и опять же, в случае, если что-то не получается, и конфликт, похоже, затягивается, и не смогли быстро его как-то устранить, примириться, то к служителю церкви, к опытному служителю в семейных вопросах нужно обратиться за помощью, и он поможет, подскажет, побеседует и разрешится таким образом конфликт. Жениху после объявления эту памятку подарить. Обязанности мужа по отношению к жене. 25 пунктов и посоветовать ему выучить наизусть. Но здесь, например, такие. Стараться быть примером для жены в словах, поступках, привычках, поведении и служении. Стараться быть примером для жены. Углублять свое знание личности жены. Узнавать ее сильные и слабые стороны. Третье. Молиться о жене и с женой. Четвертое. Дарить ей подарки. Пятое. Помогать ей в кавычках, в женской работе. Мыть посуду, убирать, чистить картошку, делать уроки с детьми. Кто это делает, братья? Поднимите руку, кто эту работу хотя бы иногда делает. Ну, хорошо, братья, хорошо. Хвалить жену за какие-нибудь даже то, что кажется мелочью, но нужно хвалить. Как там написано в 31 главе притчи, да? Встает муж и хвалит ее. Как он ее хвалит? Какие слова говорит, братья? Кто помнит? Он ей говорит, много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Хвалить, звонить жене по телефону, напоминая о своей любви. Братья, все сегодня это сделали? Предупреждая о задержках на работе, интересуясь здоровьем и настроением жены. Ухаживать за женой. Что это имеется в виду? Помогать одеться, налить чай, приготовить завтрак, почистить ее обувь. Ну или еще какие-то приятные для нее мелочи сделать. Выслушивать жену, не перебивая, внимательно и уточняя детали. Делаете, нет, стараетесь. Женам очень нравится, когда муж очень внимательно ее слушает и при этом не думает ни о машине, ни о рыбалке, ни о работе, а внимательно слушает и еще и задает уточняющие вопросы, детали какие-то выясняет. Быть подотчетным и открытым перед женой в разных сферах жизни – поощрять ее быть подотчетной и открытой перед мужем, помогать жене находить свои дары и служить ими Богу, церкви и семье, содействовать ее вовлеченности в служение мужа, то есть если муж совершает какой-то труд, то постараться жену к этому как-то приобщить тоже. Ну как, чтобы она молилась за мужа, чтобы она критиковала наши проповеди, чтобы она давала нам советы, как нам лучше совершать служение, чтобы она была в наше служение вовлечена. Помогать жене при приеме гостей и вместе с женой ходить в гости. Защищать ее честь, поддерживать ее авторитет в глазах детей, родственников, знакомых. Обеспечивать жену деньгами, помогать ей быть хорошим свидетелем Христа. Оберегать ее от ложных ценностей. Заботиться о здоровье жены, то есть периодически там на массаж ее, поход к стоматологу, семейному доктору. Ну то есть помогать ей поддерживать хорошее здоровье. Ну и так далее до 25 пункта. Все, братья, то, что я планировал, я изложил. Кто очередной, помолитесь и сделаем перерыв.